первый вопрос, который мы с вами сегодня будем исследовать, вопрос, который был мне задан Артемом из Киева. Значит, Артем задает следующий вопрос. Саша, а что имеет в виду Давид, когда говорит посещать храм? Неземной же храм. И что значит «скрыл бы меня в потаенном месте селения»? Буквально или он в воображении своем скрылся бы? Ну, имеется в виду как бы там. Значит, вопрос, я думаю, понятен, да? Давид говорит о том, что, значит, хочет посещать храм. Не только посещать, но там и пребывать, да? И еще в потаенном месте, как бы в храме, хочет там где-то скрыться в случае чего, какой-то там, будем говорить, проблемы, да? Значит, буквально он или в воображении своем скрылся бы. То есть, он здесь подразумевает какой-то смысл, говоря о храме, или он имеет в виду буквально туда ходить, буквально внутрь в потаенную комнату зайти, как бы, и скрыться. Я сейчас прочитаю некоторые места. Все они из псалмов Давида, да? За одним небольшим исключением. Я сейчас сначала прочитаю эти места, где Давид говорит подобные мысли. Первое место – это Псалом 26, с 3 по 5 стих. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». «Одного просил я у Господа, только того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего». Вознес бы меня на скалу. Я думаю, прочитаю не только одно место, еще несколько мест, да, которые будут дополнять вот этот Псалом 26, да, с 3 по 5 стих, ну, чтобы потом уже заодно начну объяснять. Второе место. Псалом 61, 2-3 стихи. «Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Дальше. Тот же Псалом 61, с 6 по 9 стихи. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Далее, Псалом 62, 3 стих. «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Дальше, следующее место, Псалом 72, с 16 по 17 стих. «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». И последнее место – это послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 19-20 стихи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Я начну даже объяснять, значит, или отвечать на вопрос Артема, начну с последних стихов, которые только что прочитал, из послания Павла к евреям 10 главы. Значит, смотрите, Новый Завет, да, апостол Павел пишет: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище», то есть, почему он пишет «имея дерзновение»? В ветхозаветнее время входить во святилище — это было не дерзновением, а дерзостью. И у людей, ну, я имею в виду евреев, да, которые приходили в Иерусалим в храм на поклонение, да, все понимали, что туда войти, тем более прикоснуться, тем более во святое святых, никто никогда не мог. Это было дерзостью, которая была бы наказана. Согласно ветхозаветным законам, это вполне возможно было бы наказание даже со смертельным исходом. В Новом Завете Павел пишет: «Братья, имея дерзновение», то есть теперь как бы дерзайте, «мы можем входить во святилище». Ну, кто-то говорит, там это в первую часть, ну, конечно же, не во вторую, куда Христос там как бы, ну, по праву имел право войти туда, да? Но обратите внимание, пишется первый стих, 19, как бы я читаю, первый в смысле из двух, да? «Братья, имея дерзновение входить во святилище», теперь слушайте, «посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым», обратите внимание, что кровь Иисуса Христа что сделала? Как бы пробила дорогу куда? Во святилище. Пока что не сказано конкретно куда, во святилище, как бы внутрь храма, да? Но вы знаете, там это внутреннее состояло из двух частей: святое и святое святых. Так вот, кровь куда-то открыла путь. Вы знаете, что первосвященник, а Христос как раз стал первосвященником, имел право входить во внутреннейшее за завесу, то есть во святое святых, посредством крови Иисуса Христа. Вы помните, первосвященник, чтобы туда войти, он должен был еще принести жертву за себя, а то, не дай Бог, где-то какой-то грех, а он туда входит, тем более символизирует своим служением служение Иисуса Христа. То есть кровь Иисуса Христа, кровь жертвы, кровь Агнца, она ему давала право туда входить. Хотя это было символически, но тем не менее символ, будем так говорить, важный, да, со смыслом был. Дальше смотрите, что сказано Павлом. «Входить во святилище можем», да, заметьте, «посредством крови Иисуса Христа». Заметьте, что Христос как бы пролил кровь, и эта кровь стала как будто бы пропуском туда, да? Теперь задаю вопрос, может ли туда входить человек, ну, благодаря пропуску такому, да, крови Иисуса Христа, сам будучи как бы не святым? Может ли он туда входить? Вопрос как бы понятен, вроде бы нет. Что значит «посредством крови Иисуса Христа»? Христос туда вошел, то есть, заметьте, завеса между святой и святой святых символизировала, обратите внимание, плоть Иисуса Христа, которую Он распял, или, будем так говорить, отдал на распятие, да, в результате чего была пролитая кровь, то есть, заметьте, плоть была распята, и, заметьте, путь для Христа туда как бы открылся во святое святых. Почему я так говорю? Но он же не был первосвященником и даже не был из рода Левия, из колена Левия. Поэтому он как бы туда мог войти только посредством крови своей, да? И заметьте, как сказано, путем новым и живым, дальше, который он кто? Иисус Христос вновь открыл. Заметьте, слово «вновь» говорит о том, что до него, то есть, другими словами говоря, в ветхозаветнее время, кто-то тоже туда входил. Чтоб путь туда не был заказанным, как бы вообще никто никогда, да? Я пока не беру во внимание, буквально ли он туда входил, или все-таки это был такой же смысл, какой и в Новом Завете перед нами, ну, будем говорить, этот смысл раскрыт. Так вот, он вновь открыл, то есть туда и раньше, подчеркиваю, не по закону заповеди плотской, знаете, закон заповеди плотской, что первосвященник мог туда входить, значит, благодаря тому, что он соответствовал заповеди, закону заповеди плотской, то есть должен был плоть от плоти, кость от кости, из колена Левия быть. И заметьте, он туда вошел, Христос, не по закону заповеди плотской, потому что он тоже не был из колена Левия. И заметьте, и братья имеют дерзновение туда тоже входить, заметьте, не по закону заповеди плотской, а по силе жизни неприходящей. Заметьте, по духовной силе, что такое неприходящей, которая никогда не перестает. То есть, другими словами, любовь, которая никогда не перестает. Так вот, туда раньше, до Христа, еще ветхозаветнее время, верою, то есть не буквально в храм входили они, но понимая глубину смысла устройства святилища, понимая, что значит святое, что значит святое святых, и кто, почему и на каком основании мог переходить из святого в святое святых, люди, понимая смысл, входили туда верою. И Павел пишет, что Христос теперь как бы вновь открыл в своей жизни и дал, как говорится, пример для дерзновения братьям. Ну, здесь не только имеется в виду, если написано «братья», что только братья могут входить, сестры нет. Любой человек во Христе Иисусе, нет уже ни, пола, ни женского пола, ни мужского, любой человек, достигая духовности определенной, может туда входить, имея дерзновение. И заметьте, он вновь открыл, Христос, нам, заметьте, чтобы мы туда входили. Подчеркиваю, еще, заметьте, открыл Христос, когда сам туда вошел. Вы знаете, кое-кто говорит о том, что это только открылось в 1844 году. Вот заметьте, вот написано, когда Павел написал, это первое столетие нашей эры. Христос вновь открыл нам, людям, в данном случае братьям, через завесу, которая отделяла святое от святого святых, то есть плоть свою. Вы знаете, буквально туда никто не мог, даже великий праведник, войти. Закон заповеди плотской запрещал, не принадлежишь колену Левия, не входишь в сословие, будем или в родство Аарона, пусть ты трижды золотой праведник, туда входить не имеешь права. Так, опять-таки, значит, входили, как мы читаем, туда, потому что Христос вновь открыл, то есть этот путь был уже открыт, кто-то понимал, кто-то ходил, да. Я говорю это к тому, что не буквально туда они входили. Но входили. Святилище было местом обители Бога и местом обители некоторым праведникам, которые имели туда также дерзновение, вы уже понимаете, не буквально, а духовно входить. Возвращаюсь к некоторым стихам, которые мы прочитали перед этим, перед Евреем 10 главой, да? Я хочу прочитать вам, значит, одно место, повторите, вернее уже. Вот, значит, 72-й псалом, 16-17 стихи. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Я, насколько мне память не изменяет, кажется, вроде так, я помню, там что-то было написано про что богатые там, которые, как говорится, живут в роскоши, в неге, в удовольствиях, да, там глаза от жира выкатились, ну, типа, то есть кто-то, как бы, вроде праведник, бедствует, страдает, а вот какой-то неправедник, вот этот богач, у которого глаза выкатились от жира, да, а он, как говорится, жирует, да, и вот трудно было понять, вот как, почему вот праведник страдает, а вот этот вот, извините, разжиревший, почему он, как говорится, благоденствует. И Петр, Давид пишет: «Думал я, как бы уразуметь», ну, кажется, он там пишет, что «я бывало даже позавидовал ему». А потом, как бы, что-то уразумел, понял. И он пишет: «Думал я, как бы уразуметь это, чтобы таким людям не завидовать». Но это было трудно в глазах моих. Обратите внимание, вот это выражение: «трудно в глазах моих». То есть вот так по-человечески, да, не говоря о духовности человека, да, так по-человечески. Человек, который вот не знает Бога, не знает глубин библейской мудрости, да, божественной, в глазах моих это трудно. Вот так по-человечески понять это трудно. Точно так, как иногда говорят, знаете, всегда радуйтесь. Ну, радуйтесь, когда при гриппе, ладно, можно еще радоваться, а при онкологии как радоваться? А когда в тюрьму забрали за Христа, и чтобы там еще петь псалмы, ну, я им говорю, радоваться, не хныкать, да, не роптать. Трудно по-человечески согласиться с этим. И вот Давид говорит, что мне трудно было понять, вот как не завидовать вот этим разжиревшим богачам. И говорит, трудно было в глазах моих. Вот так по-человечески понять, согласиться, получить какое-то убеждение трудно, или, может быть, даже невозможно. И он говорит: но я это уразумел. Доколе не вошел во святилище. Вы думаете, что это вот он крутился где-то около храма и пытался туда как-то пройти во святилище? Он буквально туда не заходил. Но он понимал, что значит храм. Доколе он не проник во святая святых божественного разума. До тех пор, пока он не пришел в тесное соприкосновение с Богом, и ему не открылось. Почему такому человеку, разжиревшему богачу, не надо завидовать? Он здесь жирует, и это все, что в жизни у него есть. Он как животное. У него нет будущности. Не завидуй тому, который сегодня живет вроде бы хорошо. И я еще что хочу сказать. Это только внешне хорошо он живет. Деньги, машина, банковские уклады, моря, океаны, отдыхи. Что захотел, то себе позволил, да? Но мы же не знаем, сколько у него проблем в душе, что нет взаимопонимания, что полно конкурентов, что есть бандиты, которые, как говорится, накладывают, ну, на них, как говорится, давят на них и требуют от них платить. Надо перед всеми присмыкаться, потому что есть больше, которые тебя могут задавить. То есть есть вещи, которых мы не видим, мы видим какую-то внешнюю сторону, и иногда бывает этому завидуем. Так вот, Давид говорит о том, что пока я не вошел в святилище, пока я не вошел в тесное соприкосновение с Богом, пока мое святилище, мой внутренний мир, мое святое святых, впишу законы мои в разум, напишу их на сердцах, доколе я не пришел в тесное соприкосновение моим внутренним миром, с внутренним миром Бога, пока мы не стали общаться вот так, будем говорить, тет-а-тет, да, я этого не мог понять. По-человечески в глазах моих это было вообще трудно. Даже, может быть, невозможно. Далее, выражение Псалом 62. «Чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище». Опять вопрос. Ну, как мог Давид видеть во святилище Бога? Вы знаете, что святилище является символом обитания Бога. Ну, для Израиля было написано, что там обитает Бог. Я думаю, вы сейчас понимаете. Если Бог говорит: небо престол мой, а земля подножием ног моих, то есть, извините, как я уже говорю, место для тапочек, тапочки мои помещаются на этой планете. Где же вы построите дом для меня? Евреи говорят, вон вот Иерусалимский храм там, сравнительно небольших размеров, ну, я имею в виду в масштабах, которые необходимы Богу, как для жилища. Так вот, заметьте, Давид говорит, я видел тебя во святилище. Ни о каком буквальном святилище не идет речь. Туда Давид не заходил. Но понимая значение святилища, понимая святое святых, позволяя Богу работать в своем святое святых, я вам говорил, что по Библии вы храм Бога живого, состоящий из святого, вот закон, относящийся до плоти, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, да, там, принимай участие в обряде вечери, крещения, да, это святое. И есть святое святых. Внутренность моя. Законы, которые вписываются в мысли и в сердце. Вот мысли и сердце – это святое святых. Есть фарисейское служение Богу, соблюдение дел закона без внутреннего, осознанного освящения сердца. Вот когда мы впускаем его внутрь, да, это он вошел в наше святилище. Во святое святых. Когда мы приходим к Богу, ну я пример приведу, вот для нас нарисовано, вот место обитания Бога в храме, как многие понимают, вот я сюда пришел, то есть я с ним не разговариваю, я не знаю, как разговаривать, я не знаю, как слышать его голос, но я вот прихожу из месяца в месяц, из субботы в субботу, в храм, как мы иногда приходим на собрание, говорим, здесь Бог обитает. Ну как у евреев в храме это было. Ну хорошо, обитает. Ты с ним разговаривал? Нет. А ты, тебе было откровение? Нет. А Бог там был? Да. А ты там был? Да. А чего ж так, как говорится, пусто все? А вот если человек, даже может быть он не в собрании, но вступает, будем, извините уже выражение такое, в интимные отношения, это не обязательно в сексуальном плане эти слова как бы трактовать, да? Когда близость человека и Бога происходит. Когда голова получает, будем говорить, откровение. Когда до меня что-то доходит в глубине моих размышлений. Вот это я попал во святилище Божие. Разум Божий и мой разум вступили в тесный контакт. Вот это называется «видел тебя во святилище». То есть Бог во святилище – это, если мы туда приходим, то это внутренний мир Бога. Дух Божий внутренний, я подчеркиваю, свидетельствует Духу нашему, внутреннему нашему. Он храм, и мы храм. И наш храм строится по образцу небесного. И, будем говорить, вот это устройство храма, в принципе, что ко Христу, к Богу относится, что к нам, я имею в виду по смыслу. Внутренность наша и внутренность Бога – это либо я во святом святых Божьего храма, либо Бог во святом святых моего храма. Вот эти слова Давида «видел я тебя во святилище» – это, будем так говорить, «я вступил с тобою в тесное соприкосновение, в задушевный разговор». Я вник, я понял, до меня дошло, я видел тебя. Не буквально, не глазами. Я как будто бы тебя видел. Я ощутил, я разговаривал, до меня дошло, у меня была радость. Я видел тебя во святилище. Вот что значат эти слова. А теперь я возвращаюсь к Псалму 26. Значит, если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, тогда буду надеяться. Обратите внимание, Давид говорит о том, что, заметьте, Бог для меня прибежище, и когда я с Богом в тесных отношениях, да, то он как бы говорит, если полк ополчится против меня, не убоится сердце мое. То есть, обратите внимание, присутствие Божие, его со мной или мое с ним, в принципе, это, как говорится, игра слов. Ну, если по тем временам Бог находился во святом, как святых, земного Иерусалимского храма, да, то если я знаю, что этот храм обозначает, если я нахожусь в тесных отношениях с Богом, то я вроде бы как будто бы там нахожусь. То есть, заметьте, личный жизненный опыт общения человека с Богом дает что? Убежденность в присутствии Божьем. Есть жизненный опыт, который убеждает, что Бог никогда меня не оставлял, когда я был пред Богом верным, да? Дает человеку способность не бояться. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Дальше. Если боится мое сердце, и полка даже нету. Двое, трое, а я уже боюсь. То вопрос, с Богом ли я? Во святом ли святых я? Разумею ли я, что это значит? Давид говорит четко. Если ополчится полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, это не просто полк, а тут уже, как говорится, войско огромное, да, война. И тогда буду надеяться. То есть, заметьте, что дает Давиду силу быть вот таким? Заметьте, присутствие Бога с ним. Или его с Богом. Одного просил я у Господа. Того только еще. Обратите внимание, вот самое главное, что он как бы хотел. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Что такое пребывать в доме Господнем? Ну, буквально это был храм, который всей своей красотой символизировал красоту и внутреннее убранство нашего Бога. Чего я хотел? Пребывать мне в доме Господнем, то есть, другими словами, находиться постоянно в его присутствии. То есть дом Господний по тем временам — это место пребывания Бога. Такой символ был для Израиля дан, потому что слава Господня являлась. Для Израиля Бог как бы вот здесь жил, не на небесах, а вот здесь. На небесах они не могли понимать. Им это было недоступно, слишком высоко. Поэтому храм был местом пребывания Бога. Вот кто придет ко мне, вот туда, на то место, которое я избрал. Так вот Давид говорит: одного хочу, одного ищу, одного прошу. Пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей, ну вы понимаете, что ну не мог там Давид, тем более во все дни жизни моей. Надо же было куда-то еще исходить. И дальше смотрите. Что такое там пребывать? Не просто пребывать, а заметьте выражение. Созерцать красоту Господню. Ну, я понимаю, там золота много. Я понимаю, там красота, будем говорить, неимоверная по тем временам. Но она Бога не могла вот в полной мере красоту раскрыть. А Давид говорит, вот пребывать мне в доме Господнем, это пребывать в Боге. И когда я пребываю в Боге, я созерцаю красоту Господню. То есть его мысли, что он рассказывает, что Давид испытывает, как Бог к нему относится. Что он видит, что он ощущает, до чего доходит, в чем укрепляется. Вот это обозначает созерцать красоту Господню, заметьте, и посещать храм его. Пребывать в доме и вроде посещать. То есть, ну, как по-человечески он говорит, пребывать-то и буквально не могу, посещать надо, но и пребывать там надо. То есть, что это символ присутствия Бога, и пребывание, и посещение, пребывание в доме Господнем, и посещение храма Господня, что обозначает? Что нужно, конечная цель моей веры — это Бог. Единство с Богом, единение в Боге. А дальше он говорит, почему он это, к этому стремится. Ибо он, то есть кто? Господь. Укрыл бы меня в скинии в день бедствия. То есть, когда бедствие. Заметьте. Что значит «укрыл бы»? Ну, туда, обратите внимание, там Бог как бы только, туда никто не может входить. А если я там, ну, кто вы, если рядом я с Богом? Извините за выражение, как бы, у Бога под крылышком, да? Ну, там бы, у Бога под крылышком никто меня, ни война, ни полк, вообще никто никогда не застанет и ничего плохого не сделает. И дальше сказано, заметьте, он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия. Что значит укрыл бы? Заметьте, скиния, дальше написано, скрыл бы меня не просто в скинии, а заметьте, в потаенном месте селения своего. Что это за потаенное место? Самое тайное, потаенное, скрытое, недоступное. Это святое святых. Это то, что мы читали во внутреннейшее, за завесу. Заметьте, если бы это было буквально, тут написано, вознес бы меня на скалу. Ну, в смысле, для противника недосягаемо. То есть, как орел где-то там в таком месте, что птенцам его и гнезду его, ну, ничто не предоставляет, не представляет опасности, да. Он бы меня вознес на скалу. Для противника недосягаемо. Знаете, как дом на скале, как на высоте, которую нельзя покорить. Вот заметьте, вроде бы я в потаенном месте селения, Давид говорит, да? А это означает, как будто бы я на недосягаемой для противника скале. То есть мысль какая? Внутреннее, потаенное место селения – это святое святых. Давид туда входил. Я вот вам для этого и читаю. Если Христос вновь открыл, то Давид тоже туда ходил. И многие праведники, пророки, которые имели тесные отношения с Богом, которые понимали истину, которых Бог избирал для того, чтобы они ее говорили Израилю, да, они именно точно так же, как Давид, понимая смысл и устройство храма, входили во святое святых в духовном смысле. Это не так, как сегодня кое-кто из тех, кто говорит, что мы вот туда верой входим. Да ничего мы туда не входим. Мы себе просто что-то внушаем, создаем какую-то видимость, да. Если мы туда входим, то мы входим в присутствие Божие. Если входим в присутствие Божие, то начинается суд над нами. А если начинается суд, то либо мы начинаем освящаться, очищаться. А если мы, как говорится, говорим, что это невозможно, то я вам хочу сказать, что никто туда и не ходит, и никакой верою. Просто это иллюзия, которая создана кем-то для чего-то, да, чтобы мы себя тешили надеждой, что мы вот верой уходим во святое святых, а вот некоторые никак не выберутся даже из святого. Вот в этом наше отличие. А в принципе, что тот во святое святых знать не знает, как туда входить и что это значит, что мы иногда говорим, что мы во святом святых, и точно так же знать не знаем, как туда входить. Ну, благо есть слово такое, верою, как хочешь, так и понимай. Так вот, когда мы приходим в тесное соприкосновение с Богом, мы как бы во святом святых храма, где присутствует Бог, мы как бы у Бога под крылышком, и что бы ни происходило со мною в жизни, для меня это, если я с Богом, это, знаете, как ребенок идет с папой. Он никого не боится. У меня папа, он меня защитит. Приблизительно вот такое состояние описывает Давид, говоря о том, что он хочет пребывать, и причем не просто в доме Господнем, а в потаенном месте селения свое, то есть в ближайшем соприкосновении, теснейшем соприкосновении с Господом. Ну, то есть храм, место обитания Бога, как бы место прибежища. Это крепость, это башня, имя Господа крепкая башня, помните, убегает в нее праведник и безопасен. Повторю еще Псалом 61, 2, 3 стихи. Только в Боге, заметьте, то вроде в доме Господнем, а тут вроде бы в Боге. Это, можно сказать, синонимы. Только в Боге, ну, который во святом святых, успокаивается душа моя. То есть, заметьте, посещать храм, укрыться в потаенном месте, это в Бога войти. Ну, может, немножко звучит как-то так для нас, немножко странновато, да? Но в Боге, в Бога мы должны проникнуть. В Боге найти успокоение и место обитания своего. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он, то есть Бог, твердыня моя, спасение мое, заметьте, убежище мое. Вот храм святой и святых, вот оно убежище. 61 Псалом, 6 по 9 стихи. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Только обратите внимание, это слова для кого-то, будем говорить так, как крылатая фраза, только в Боге, а Бог, это дальше абстракция какая-то. В Боге успокаиваю, то есть, вот это выражение. Итак, кто во Христе, я всегда говорил, всегда подчеркивал, есть понятие во Христе, внутри Его, а есть около Христа. Внутри это одно, а около это совсем другое. Это хлеб внутри меня или хлеб рядом со мной. Если он рядом со мной, но не внутри меня, я могу умереть с голоду. Силы такой хлеб, который рядом, не дает. А если хлеб во мне, то я и сильный, я и живой, я и здоровый. Так вот это проникнуть в дом Господень, да, во внутреннейшее, за завесу. Это заметьте, в Боге быть, во Христе обитать. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Я добавлю. Только не мечтайте об этом, не говорите об этом так абстрактно. В Боге, а в Боге как? Я ж крестился, то я в Боге. Нет. Можно креститься и быть не в Боге. Сроду можно не быть при этом в Боге. Если я в Боге, то я рожден свыше. Если я рожден свыше или в Боге, я не грешу. Если я в Боге, я имею откровение. Я имею наставление. Я вижу себя, надо мною происходит суд. Я слышу волю Божью относительно моих поступков. Это намного глубже, чем мы привыкли понимать. Или как нас научили. Так вот, народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Я думаю, Артем, ты понял ответ на вопрос, да? Речь идет не о буквальном пребывании Давида в храме, тем более в потаенном месте селения своего, то есть во святом святых. Туда никто по законам ветхозаветнего времени, по законам заповеди плотской, не имел права входить. Это было исключено. Но смысл, который перед нами раскрывает апостол Павел в Евреям 10 главы, что мы имеем дерзновение туда входить, хотя его уже нет на земле, вы понимаете, да, в новозаветнее время. Смысл этот был подобный, такой же самый, как и в ветхозаветнее время, и праведники могли верой туда входить. Следующий вопрос, который мы будем с вами рассматривать, это вопрос Марии из Ухты. Она пишет следующее. Саша, пожалуйста, если можно, прокомментируй Исаию 28 глава. Вопросы такие. Значит, она задает вопрос, ну, будем так говорить, не сразу по всей главе, а из этой главы по отдельным стихам. Значит, вопрос связан с Исаия 28 глава 5 стихом. Я его прочитаю, а потом прочитаю вопрос, который Мария задает. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего». Вопрос, который она задает. «Для какого остатка народа своего и к какому времени это относится и где это будет? На земле или в вечности на небе?» Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою. Что символизирует великолепный венец и славная диадема для народа Бога или народа Божьего? Отвечаю на этот вопрос. Ну, начну с чего? Что символизирует великолепный венец? Славная диадема для народа Божьего. Ну, в этой главе есть такое выражение. Тут описывается вообще, это пророчество относится к колену Ефрема. И там написано: «Горе венку гордости пьяных ефремлян». Обратите внимание, ефремляне, пьяные, но не от вина, шатаются, но не от секеры, но тем не менее пьяные. И заметьте, горе венку гордости. Заметьте, от гордыни человек сходит с ума. Начинает зазнаваться, начинает мнить о себе, как это произошло с Люцифером на небе. Горе венку, обратите внимание, венок, ну, символ царского достоинства, символ победителя, да, символ славы. Но только там от гордости Ефрем сам себе надел на голову венок. Извините, по тексту, от безумия, от гордыни. То есть сам себя славит, сам себя превозносит Ефрем. Ну, имеется в виду не буквально Ефрем, а колено Ефрема. Так вот, смотрите. А что же такое символизирует великолепный венец и славная диадема уже от Бога? То вы себя славите, то вы себя выделяете. А это, заметьте, великолепный венец Божий и славная диадема для народа Божьего. Он как бы оденет этот венец, который будет символом чего? Символом отличия, что вы не такие, как те. Символом славы, что я вас прославлю, что вы будете иметь как бы мое царское достоинство. И вы царственное священство, я такое выражение библейское употреблю. Мы царственное священство, народ святый, взятый удел. Бог, ну мы, я сейчас не говорю о нас конкретно, не о себе, не о вас. Я просто употребляю выражение библейское. Мы должны быть такими. Бог оденет венец победителя, если мы таковыми сохранимся до конца своей жизни или до пришествия. Так вот вопрос, для какого остатка народа и к какому времени относится это, и где это будет, на земле или в вечности? Мария, в этой главе не пишется ничего про вечность. В этой главе пишется относительно колена Ефрема, которое возгордилось, которое отошло от Бога, которых Бог называет пьяными. Горе венку пьяных, гордости пьяных ефремлян. Далее. Речь идет о чем? Что этот народ погибнет. Вот эти возгордившиеся, их конец будет печальным. Это не к вечности относится и не к нашему времени. Это относится к колену Ефрема в то время, когда это происходило и когда Исаия писал. Что за это придется ответить по строгости закона. Так что это не к вечности и не к нашему времени относится. К тому времени, когда это происходило. Дальше, для какого остатка? Мы с вами когда-то исследовали, помните послание римлянам, если мне память не изменяет, кажется, 11 глава. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», будет со мной как бы в небе или будет считаться народом Божьим. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот как бы остаток. Есть общая масса верующих, которые в общем исповедуют какую-то истину, но не идут путем освящения. То есть они соглашаются с доктринами, принимают участие в каких-то обрядах или жертвоприношениях, если говорить относительно ветхозаветнего времени, да? Но они не освящаются. Они не являются остатком. Кто избирает благодать Святого Духа как руководство к действию, кто под влиянием этого Святого Духа освящается, тот и будет остаток. Помните по 11 главе римлянам, этот Илья жалуется, вот я один остался. А Бог говорит, у меня 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Заметьте, это на несколько миллионов 7 тысяч всего. Вот он остаток. Ну, если говорить об этой истине, ну, буквально она никак к нам не имеет отношения. Но смысл по аналогии, да, как тогда, так и сегодня, так и в нынешнее время, по избранию благодати сохранится остаток. Не всякий читающий, не всякий молящийся, не всякий поющий в церковном хоре, не всякий проповедующий из-за кафедры спасется, но исполняющий волю Отца моего Небесного, как сказал Христос. Всегда, во все века, к спасению принадлежали люди, составляющие остаток, верные, твердые, принципиальные, добрые, любящие, освященные люди, которые не колеблются в зависимости от того, какая обстановка, какие ситуации и как они влияют на меня. Путь праведника прям. Дальше Мария спрашивает из этой же 28 главы. Значит, она спрашивает по поводу 28 главы с 18 по 22 стихи. Я сначала прочитаю их, чтобы потом было понятно, что она спрашивает и к чему спрашивает. Читаю. «И союз ваш», это имеется в виду этот, ваш, это колено Ефрема, «и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли». А теперь вопрос читаю, который задает Мария. «Всепоражающий бич». Истребление определено для всей земли. Почему это страшное бедствие, Исаия пишет? Почему это страшное бедствие, Исаия описывает? Дальше. Чтобы в 21 стихе, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Ну, она тут пишет дальше. Ведь мы живем в последнее время. Время скоротечное. Ну, получается, как бы, как это к нам относится? Далее. Вот это бедствие по всей земле, не к нам ли, живущим последнее время, относится? Мария просто не очень так конкретно что-то написала. Я так буду говорить, я догадываюсь и как бы пытаюсь выразить так понятно ее вопрос. Так вот, что хочу сказать. Вот это всепоражающий бич, бедствие, которое должно пройти по всей земле, да, это речь не идет о нашем последнем времени, ну, здесь выражение «по всей земле». Речь идет именно, относится к тому народу израильскому, конкретно к колену Ефремову, в то время, когда он возгордился и как бы стал пьяным от гордости своей. Что такое всепоражающий бич? Мы читали чуть выше. Господь будет великолепным венцом. То есть, обратите внимание, не просто венец и диадема. Сам Господь будет как бы украшением головы остатка народа. Заметьте, это по отношению к остатку. А к тем, которые возгордились и стали пьяными, то есть безумными, да? Заметьте, здесь сказано... Вас найдет, вас постигнет. В всепоражающий бич, вы будете попраны, то есть, другими словами, на прахе земном будете лежать пораженными. Здесь написано, союз ваш со смертью рушится, договор ваш с преисподнюю не устоит. О чем речь вот идет в этих стихах? То есть, знаете, вот люди говорят, я спасусь, вот мы не погибнем, Бог с нами, мы в бое. Это сегодня так вот говорят. Точно так когда-то было и в Израиле. То есть, колено Ефрема, будучи самым многочисленным, а на почве этого они считали, что они самые, значит, благословенные, потому что размножались хорошо. Они говорили, значит, мы с Богом, значит, у нас все правильно, никак мы не грешим, мы перед Богом, значит, хорошие. Почему? Потому что размножаемся хорошо, да? Вот такая была, такое было понятие, да? И они говорили, ну, их пророк предупреждал, что погибнете. А они говорят, мы со смертью заключили союз. Ну, как со смертью можно заключить союз? Со смертью нельзя договориться. Ну, это образное выражение. Типа, мы не погибнем, Бог с нами. Далее, договор ваш с преисподнею, с могилою. Они говорят, мы заключили. Земля нас не примет, потому что нет Божьей воли на то, чтобы мы погибли. То есть, обратите внимание, Бог через Исаию говорит, погибнете, а они говорят, нет. Это как всегда было и как сегодня это происходит. Мы спасемся, вы погибнете. Если кто-то кого-то исключает, то те, которые исключают, это обязательно на воротах небесных будут стоять и будут не пущать тех, кого исключали. Я говорю, не всегда так будет, как нам это кажется. Когда мы утверждаем, что мы не погибнем, я говорю, это еще бабка на двое гадала. Это вы так думаете, это вам так объяснили, это вам так внушили. Так вот, ваша вера, что смерть вас обойдет стороною, да, преисподняя вас как бы не примет, могила, да, это фикция, это обман, самообман. Бог через Исаию говорит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Это за то, что вы сегодня вот так говорите. Мы со смертью заключили союз и договор с преисподнею. Нас туда не возьмут, Бог с нами, мы будем вечно жить и, как говорится, благоденствовать. Нет. И дальше. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. То есть, ну, речь идет, вы понимаете, вот вроде бы о постели, а речь идет о чем? Слишком тесно будет жить от тех бедствий, которые придут на вашу землю, на вас. Слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. То есть и холодно будет. И будете жить в стесненных обстоятельствах. Это такое выражение образное. Почему? Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме. Разгневается, как на долине Гаваонской. Чтобы сделать дело свое необычайное и совершить действие свое, чудное свое действие. Заметьте, восстанет Господь против кого? Против колена Ефрема. Но если Господь восстанет, а они говорят, а мы заключили союз со смертью и договор с преисподней. Чем бы дитя не тешилось, Господь говорит, а бы не плакало. Господь, когда восстанет, все союзы, все договора рушатся и не состоятся. Почему сказано «сделает дело свое»? Какое дело сделает? Ну, гибель будет. Как бы будет уничтожать вот этих, будем говорить, возгордившихся, опьяненных и безумных людей. Потому что они в своем безумии, своей гордыне, Богу говорят, нет, ты не прав. А мы делали и делать будем, а мы с тобой. Он говорит, вы не со мною, вы не во мне. Нет, мы в тебе, мы с тобой, и все. Так вот, будет делать дело свое. Почему необычайное дело? Губить свой народ для Бога – это необычайное дело. Обычайное – это вот народы, которые не знают Бога. Народы, которые идут прямо против Него. Господь допускает бедствие. Это более естественно, более обычное дело. Чтобы вот так, будем говорить, последовательно народ Божий наказывать. Богом, Бог это делает, да? это необычайное дело. Ну, то есть необычное, не такое, будем говорить, естественное. И дальше сказано, и так, обратите внимание, это колену Ефремову сказано, и так не кощунствуйте. То есть, не превращайтесь в тех, которые уже совсем, извините, вот говорят, обнаглели, да? Не кощунствуйте, не упорствуйте, не дерзите мне, чтобы узы ваши, заметьте, тут не про тюрьму идет, а что я вас стесню, как в тюрьме человек в стесненных обстоятельствах, стены, решетка, двери, все. Чтобы узы ваши, тиски, в которых я вас зажму, да, не стали крепче. Ибо я слышал, это как бы Бог говорит через Исаию, и Исаия говорит, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Речь идет не о всей земле, планете на наше последнее время, а для всей земли израильской. Начинается как бы с Ефрема, а в других коленах таких гордецов не меньше. И вся земля израильская будет подвергнется истреблению. То есть, земля не истребится, а люди имеются в виду на этой земле. Далее, та же Мария задает следующий вопрос. Из Исаии 28 главы. Стихи с 23 по 29. Что хотел Исаия сказать этими словами, стихами для настоящего времени? То есть, я сейчас прочитаю стихи, она задает вопрос, как это к нам, сегодняшним людям, применить. Читаю Исаия 28, с 23 по 29 стихи. «Преклоните ухо», заметьте, это та же глава про Ефрема. «Преклоните ухо, ефремляне и израильтяне уже все, и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева? Бороздит и боронит свою землю». То есть, обратите внимание, вопрос какой. Земледелец всегда ли занимается одним и тем же трудом? Все время сеет и сеет и сеет, заметьте, не пашет землю, не боронит землю, да? Ни борозд не делает, не жнет, не убирает в житнице хлеб, а вот просто сеет и сеет и сеет. Вопрос, почему такой задается? Если земледелец просто сеет, не подготавливая землю, не меняет каких-то других действий последовательных, да, то он глупый земледелец. Земледелец не занимается одним и тем же трудом, чтобы с весны до осени только сеять. Далее. Всегда ли земледелец бороздит землю? Вот бороздит и бороздит и бороздит, как самолет неба. Да нет. Он какое-то время бороздит, а потом какое-то другое действие нужно. Далее. Всегда ли боронит землю? Да тоже в какое-то время боронит, но не все время этим занимается. И ответ. Нет. Когда уравняет поверхность, то есть сначала там бороздит, там, или вспахивает землю, далее потом что делает? Сначала вспашет, потом борозды, потом боронит. В смысле, измельчает, такие, чтобы земля была пушистой и помягче, да? Всегда ли он этим занимается? Ответ – нет. Когда уравняет поверхность ее, после этого он сеет чернуху, а не все время равняет, она ровная, он равняет, и равняет, и равняет. Когда уравняет, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку его Бог, и такому порядку учит его Бог его. То есть, кого учит? Земледельца. Кто? Бог его. Он наставляет его. То есть, заметьте, что в земледельчестве, да, существует какая-то последовательность каких-то действий земледельца. Сначала пашет, потом бороздит, потом боронит, потом сеет, потом убирает урожай, потом опять землю приготовляет. То есть, заметьте, идет какая-то такая циклическая работа. И такому порядку учит его Бог. Что не одним и тем же земледелец занимается. И дальше он говорит. ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Дальше. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, имеется в виду, палкою, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И дальше сказано, и это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика мудрость его. То есть заметьте, не одним и тем же делом земледелец занимается, и вымолачивают или молотят выращенный урожай. Заметьте, в зависимости от того, что собрали, разные тоже способы. Кое-что вымолачивают палкой, кое-что молотильными колесами с конями. И это происходит от Господа Саваофа. Ну, в первую очередь, что я хочу сказать. Эти слова относятся к 28 главе, вот к этой истории, связанной именно с Ефрема, коленом Ефрема. Что это за слова и что они значат? Ну, выше вы помните 23 стих. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. А дальше заметьте вот эти мысли. Всегда ли земледелец пашет? К чему эта мысль? Бог один раз предупреждает колено Ефрема, ну и дальше Израиля всего. Второй раз предупреждает, взывает, предупреждает, уже угрожает, посылает пророка Исаию, да? Заметьте, какое-то одно и то же действие, которое неоднократно повторяется. Израиль что думает? Вот так Бог всю жизнь будет из пустого в порожнее предупреждать, предупреждать, а Ванька слушает, доест. И никакой реакции нету. Вы понимаете, к чему вот эти слова? Всегда ли земледелец пашет? Я перефразирую. Всегда ли Бог будет всю жизнь вот так одно и то же говорить, предупреждать, предупреждать, и больше ничего не будет делать? Нет. В земледельчестве есть последовательность действий земледельца. И Бог точно так же не будет один и тот же метод применять постоянно, безрезультативно и всегда. Всегда ли Бог будет предупреждать, предупреждать и никогда ничего не изменит в своей методике? Нет, сначала предупреждает раз, потом два, потом три. Помните, Иов пишет, что Бог говорит человеку один раз, не послушает второй раз во сне, во время дремоты на ложе. Он будет его заставлять задуматься. Если нет, заметьте, дальше меняется методика действия Божьего, да? Дальше ложит на удар болезни. Дальше. Сначала просто заболел, не доходит до человека. Дальше. Пропадает плоть на нем. Кости выказываются. И он уже реально начинает понимать, что он уже почти одной ногой стоит в могиле. Ну и дальше, если он там раскаивается, Бог говорит одному из тысячи ангелов, как бы отпусти его, я нашел умилостивление. А дальше такой вывод. Так Бог делает человеком один, два, три раза. Ну, тут еще, я так буду говорить, с каким человеком, сколько раз, это уже так будем говорить, детали индивидуальные. Что Бог не будет одним и тем же методом обращаться все время к одному и тому же народу, который не слушает его. Что эти стихи обозначают для настоящего времени? Как можно эти стихи применить к нашему времени? Бог не будет вот так все время говорить проповеди. Все время учить, учить, а мы, может, будем вот так игнорировать это. Бог и внутри каждого из нас что-то проговаривает, и мы это слышим. Мы не реагируем, или мы, может быть, игнорируем этот голос. продолжаем жить в своем ключе, продолжаем преследовать свои интересы. Чтобы остановить человека, Бог будет, не всегда будет взывать. Взывает, 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 видит, никакого толка нет. Дальше начинается, будем говорить, если терапевтические методы не помогают, полежите с грелкой на животе, да? Ну, полежите на операционном столе. Сейчас хирург возьмет скальпель, и вы полежите под этим скальпелем. То есть, и болезни могут быть, и трудности, и проблемы, и у кого-то бизнес может полететь, может обанкротиться. Кто-то может лишиться чего-то. Кто-то может смертельно заболеть. То есть, я не могу все перечислять, вы сами понимаете, бедствий, каких только хочешь можно, как говорится, с какими хочешь можно соприкоснуться. Бог же хочет нас спасти. Если слово до нас не доходит, если мы оказываемся глуховатыми, слеповатыми, то надо какие-то стимулирующие средства. Надо какой-то катализатор, ускоритель, чтобы мы быстрее думали, шевелились быстрее, быстрее созревали. То есть, как и родители. Раз сказали, два сказали, три сказали, не слушает. Предложение зайти в кабинет и приготовиться к принятию процедуры. То есть, более будем говорить, аргументированное будет объяснение, более доходчиво будет объяснено. То есть, это о чем говорит? Что Бог с каждым человеком работает индивидуально и одним и тем же методом, если этот метод не дает результата, Бог не занимается, не употребляет его, не применяет его по отношению к одному и тому же человеку, если он не реагирует. Начало слова, потом строгое, потом предупреждение, потом строгое предупреждение, потом что угодно. Болезни, гонения, трудности, проблемы семьи, там, работа, что-то лишились. Все может быть, и подсуд, и тюрьма, и с ума, что хочешь, и пожар. Бог может это все допустить. Я думаю, Мария поняла, да, и все, кто меня слушает, я думаю, поняли мысль, что хотел Бог через пророка Исаию сказать этими словами, как эти слова могут относиться к нашему времени. Кстати, хочу сказать, эти стихи относятся не только к нашему времени, это было всегда. И в ветхозаветнее время, и в новозаветнее время, вплоть до наших дней. Эти слова говорят о мудрости Божьей. Да и родители, которые поумнее, они не могут всю жизнь говорить одно и то же с детьми, а дети не понимают, они ничего не меняют. То есть, заметьте, Бог этому учит. Чему учит? Мудрости. Сначала примените это, не помогает, предпринимайте новые, другие меры, более действенные. Не получается, еще более конкретно, еще более серьезно говорите. Не останавливайтесь, достигайте цели. Дальше. Извините, Мария задавала вопросов много, да, и вот сейчас вопросы все ее. Но я уже просто хочу ответить на эти вопросы. Вот, вопрос следующий такой. Значит, как будет происходить исполнение обетования по деяниям апостолов 1 главы, 8 стих в настоящее время. Я прочитаю это место, Деяния 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Святый Дух. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вопрос, как вы видите, звучит так. Как будет происходить исполнение этого обетования в настоящее время? Что могу сказать? Чтобы понять, как в настоящее, то нужно понять, как это было в прошлом времени, во времена апостолов. Обратите внимание на слова. Вы примете силу. У нас, знаете, вот в основном, когда мы говорим о силе Святого Духа, то более всего и чаще всего мы вкладываем такой смысл. Примем силу. Какую? Исцелять больных от болезни, воскрешать мертвых, говорить на иных языках, верою горы подвигать, там, реки иссушивать, ну, вот где-то в таком ключе, да? Вот она, сила народа Божьего. Задаю вопрос. Что значит, вы примете силу? Когда сойдет на вас Святой Дух? Подчеркиваю, Святый Дух, Дух, который святый и который освящает. Когда сойдет Дух Святый на вас, а Он не может сойти, если мы противимся Ему и не поддаемся процессу освящения. Если Дух Святой сойдет, то значит мы не будем противиться, мы Его примем. Следовательно, мы освятимся. И вначале получим силу, обратите внимание, не чудеса творить, а силу. Помните, мы вот сегодня вспоминали, что Христос был первосвященником не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неприходящей. Мы можем принять силу, обратите внимание, силу духовной жизни, которая начнется, но больше никогда не пропадет. Рожденный свыше приобретает силу не грешить. И написано, да и не может грешить дальше в дальнейшей жизни. Силу принял, она имеет проявление, и она уже от вас не уйдет. Вы примете силу не грешить. А когда вы примете силу не грешить, тогда только будете свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее. Я подчеркиваю, у нас что-то свидетели, это вот иные языки, чудеса, знамения. Ну хорошо, представим, чудеса есть, иные языки есть, мертвые воскрешают, слепые прозревают, глухие слышат, хромые скачут, да? Допустим, все это есть. А освящения нету. И гордость осталась. И обидчивость, и желание сплетничать осталось, да? И раздражительность. Что хотите из пороков? Все дела плоти остались. Ну и хорошо, ну воскресили мы человека. Это я говорю, ну воскресили. Бог не воскресит нас, вернее, через нас, какого-то мертвого, если мы сами не освятились, и об этом самом главном не будем говорить воскресшему человеку, чтобы он освятился. Если мы не будем говорить о самом главном, у нас, заметьте, не сама цель исцеления больных, прозрения слепых, воскрешения мертвых, это средство привлечения, чтобы людей привлечь. Ну, понимаете, люди плотские, за исцелением побежат все. И за исцеление скажут о вере что угодно, лишь бы только слепому прозреть, глухому услышать, а хромому или парализованному ходить. Это средство привлечения. А цель – это освящение. У нас цель не получить Духа Святого, чтобы исцелять и воскрешать, а чтобы освятиться. А как бы, когда мы этого достигнем, тогда Бог даст силу, чтобы мы, используя вот эти чудодейственные проявления Святого Духа, могли привлечь публику, и она таким образом, желая физически исцелиться, приобщилась, присоединилась, приблизилась к силе, освящающей душу. То есть, вот такая, будем говорить, последовательность. Теперь, в настоящее время, точно по такому же принципу должно все произойти. Пока мы не освятимся, пока мы не примем силу, духовную силу, силу жизни неприходящей, пока этого нет, на нас не сошел Святой Дух, и мы ничего не поняли. Сходил, но мы его не приняли. пока мы не освятимся, не станем единодушно вместе, пока не прекратятся между нами все дрязги и ссоры, мы не получим силу исцелять, воскрешать, чудотворить и так далее и тому подобное. Далее Мария пишет. Апостолам было повеление Христа не отлучаться от Иерусалима, но ждать обещанного от Отца. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Святый Дух, и будете мне свидетелями. Во время апостолов они все пребывали единодушно вместе в молитве и молении. Как ты думаешь, Саша, какие молитвы и моления они обращали к Богу? Была ли это просьба об излитии силы Святого Духа, и сознательно ли они просили? Что я хочу сказать? Я уже вам сказал, если говорить или молиться об излитии силы Святого Духа, то верующие под этими словами подразумевают излитие чудодейственного проявления силы Святого Духа, чтобы творить чудеса, воскрешать мертвых и исцелять больных. Заметьте, сила Святого Духа, которая освящает, не надо просить у Бога, чтобы она излилась. Она льется, и все мимо. Мы стоим под этим дождем и сухие. Если мы не реагируем на голос Святого Духа, на обличение, на подсказки об исправлении, мы стоим под дождем без зонтика сухими. Об этом не надо просить. Бог и без нашей просьбы это постоянно изливает силу Святого Духа, ведущую, призывающую нас к освящению. Мария задает вопрос, какие молитвы и моления они обращали к Богу? Я хотел бы здесь, как говорится, акцентировать ваше внимание. У нас, когда молитвы и моления, у нас начинается, вот извините за это выражение, вот иногда, ой, Господи, Господи, начинается вот это, извините, завывание. Слезы, ой, Господи, мы тебя любим, Господи, дай силу Святого Духа. Не об этом нужно просить Бога. Молитвы и моления. То есть, заметьте, молитва – это как бы так, более ограниченная по времени, а моление – это когда молитва переходит в непрестанно молитесь Духом, в постоянном молитвенном состоянии находиться. То есть, я вам уже говорил, постоянно человек думает, постоянно общается с Богом, постоянно разговаривает с Богом, а молитва – это и есть разговор человека с Богом, а не монолог в сторону Бога. Разговор – это диалог. Двое участвуют в этом. Если молитвы и моления – это вот мы что-то говорим и говорим и говорим, как в некоторых церквах есть вот эта молитва в начале минут 40, и то все, ну, Господь, Господь, ну, понимаете, 40 минут говорить все время, и причем разные вещи, надо иметь большой интеллект и глубокий внутренний духовный мир. Поэтому то и Господь, мы тебя любим, Господь, мы любим тебя, Господь, ты с нами, мы верим, Господь, и в таком где-то ключе. Вот это говорят, молитвы и моления. Я говорю, выбрось из головы, здесь не об этом идет речь. О чем они молились? Господи, у меня еще нет той любви, я еще того не терплю, тот мне еще неприятен, с ним я не хочу ничего общего иметь. Молитвы и моления о том, чтобы Господь, дай разумение, дай слово, дай откровение. Почему я такой? Как от этого избавиться? Как его научиться любить? Как так стать, чтобы мы стали родными и близкими? Как так, чтобы не ответить злом за зло, ругательство за ругательство? Как сделать так, чтобы возложить на голову его горящие уголья? Чтобы на него подействовал, и он раскаялся, или я раскаялся точно, если ко мне будет такой метод примененный. Вот о чем молитвы и моления. У Эллен Уайт есть хорошее выражение по поводу вот этой ситуации. Когда Господь вознесся и сказал, не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного. Она пишет, они пребывали в молитвах и молении, они исследовали свои сердца, они вспоминали, какие они были, вспоминали, что Христос говорил им, как они неправильно понимали. Они доходили до смысла слов Христа, который их чему-то учил. Они раскаивались в ошибке, примирялись между собою, переставали друг на друга обижаться, превозноситься друг перед другом. И только после этого, когда грех, как причина разделения между людьми, была устранена, они были единодушно вместе в молитве и в молении, как еще больше сблизиться, как еще больше стать родными одним, как говорится, телом во Христе Иисусе, Господе нашем. Дальше. Мария спрашивает, была ли это просьба об излитии силы Святого Духа? Ну, я уже сказал. Об излитии какого Святого Духа? Который их освятит. И сознательно ли они просили? Да, когда Христос явился, им сказал, чем заниматься. Они поэтому этими занимались. И это уже было осознанное занятие. Это не так, как было еще до смерти Христа. Он говорит одно, они думают другое. Он говорит об одном, они думают о третьем. Но совсем не о том, а к чему он их призывал. Вот здесь это было уже осознанно. Далее. Значит, была ли это просьба об излитии силы Святого Духа, и сознательно ли они просили, понимая, для чего она, эта как бы сила, нужна. В то время они понимали свою миссию. Ну, заметьте, слова Христа. Не выходите никуда, деятельностью никакой-то не занимайтесь. До тех пор, пока не придете в полное единение, пока не перестанете спорить, превозноситься, кто больше в Царстве Божьем, да? Пока не станете одним телом Христовым. А тогда, он им наперед же сказал, вы будете мне свидетелем в Иерусалиме, всей Иудеи, Самарии, до края земли. Эти слова говорят, что Христос это им сказал. Значит, они понимали ту миссию, какую они должны были выполнить. Дальше. Я читаю эти стихи, по поводу которым как бы вопрос был задан. Значит, это Деяния 2 глава, та же самая глава, с 17 по 21 стихи. «И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Заметьте, слова Христа пророческие. «Будет в последние дни». Кстати, хочу сказать, вы когда читали, наверное, обратили внимание. Пророчества на последние дни, многие из ветхозаветных пророков, да, попадали очень часто на времена первой христианской церкви, то есть время после смерти, распятия Христа на Голгофском кресте. Ну, мы понимаем так, последние дни, это вот последние перед вторым пришествием, да, но последние дни начались тогда, когда Христос стал агнцем, закланным от создания мира. Когда Христос выполнил возложенную на Него Богом миссию, когда Он стал агнцем, который может взять грехи всего человечества, и когда был подписан приказ или указ о том, что сатана ныне побежден. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Все. С этого момента начинается отсчет последних дней сатаны. Да, тогда началось. Я имею в виду во времена апостольские, да? Тогда началась жатва. И жатва, заметьте, жатва это конец, будем говорить так, земледельческого сезона. Сначала пахали, боронили, равняли, распушивали, сеяли. И дальше начинается завершение, как бы, да, жатва. Первый сноп жатвы, вот они, воскрешенные в момент смерти Христа на кресте, да? Первый сноп потрясания, первый сноп жатвы, да? в это время начинается последнее время. И, то есть, вы понимаете, почему последнее? Все, включился счетчик. Каждый день сатане на один день меньше осталось жить. Каждый день прошедший приближает его ко дню собственного суда. Ну, и в дальнейшем и приговора. Поэтому последние дни начались оттуда. Но, что я хочу сказать. Вот у Елены Уайт есть такие красивые выражения по поводу последнего времени. Мы тоже понимаем, что должно был ранний дождь и будет поздний дождь. Ранний был в начале жатвы, поздний будет в конце жатвы. А жатва, как вы поняли, с момента смерти Христа, Христос как жнец теперь может пожинать жатву, и сатана не может ему сказать, споря о теле какого-либо праведника, что ты его взял, он же когда-то грешил. Как это он упрекал Христа по поводу воскрешения тела Моисея. Так вот, с этого момента начинается жатва. И Елена Уайт пишет по поводу позднего дождя. Излитие Святого Духа перед вторым пришествием, что повторится. Излитие Святого Духа и повторится проповедь. Кстати, если вы обратили внимание, 3,5 года проповедь шла. Вы помните, да? Там 1/7. 3,5 года Христос проповедовал. 3,5 года апостолы проповедовали. Дальше начинается гонение, да? Заметьте, в последнее время, время действия зверя из моря, 3,5 года, 42 месяца или 1260 дней, одно и то же, только одна и та же цифра, но там в месяцах, там в годах, а там в днях. А цифра одна и та же по продолжительности. То есть, заметьте, сходство. Так вот, Елена Уайт пишет. Я ее упоминаю, потому что разумно пишет очень правильно. До тех пор, пока народ Божий, пока мы, народ Божий, не получим благословение раннего дождя, мы, на нас не будет излит поздний дождь. И зачастую мы опять-таки не понимаем, что значит, пока мы, люди, живущие в последнее время, не получим благословение раннего дождя. Что это обозначает? Благословение раннего дождя – это не исцеление и не воскрешение. А благословением раннего дождя, первым, самым важным, самым нужным, да, самым востребованным благословением было какое благословение? Все были единодушно вместе. У них не было ни у кого ничего своего. Они все продавали имение, приносили в складчину и разделяли всем нуждающимся так, что между ними не было ни богатых, ни бедных, ни нуждающихся. Они были единодушно вместе. Это слова говорят о том, что сердцем были повязаны без каких-либо внутренних протестов друг против друга, каких-то дрязг, разногласий и тому подобное. Вот это и есть благословение раннего дождя. Поэтому, пока мы не получим этого благословения, раннего дождя, о позднем дожде можно не мечтать. Излитие позднего дождя не произойдет на тех, которые не будут едины со Христом и друг с другом. В одном теле действует один закон любви. Если между нами споры и разногласия, то я хочу, то я не буду, того не люблю, а этого люблю, но люблю так себе, я вам скажу, с такими, в таком состоянии нам претендовать и ожидать чего-то такого, излития Святого Духа, нам не приходится чего-то ожидать подобного. То есть на таких людей, если мы такие, Дух Святой не будет излит. Дальше. Говорится, как было тогда, излию от Духа Моего на всякую плоть, на всякую это не вообще на всякую, а на всякую освященную. И вот эта всякая освященная плоть будет пророчествовать. То есть и пророчества будут, и будут видеть видения, и сновидениями будут вразумляться люди. И выражение «на рабов моих и на рабынь моих», то есть и мужского, и женского пола. Кто такие рабы и рабыни? Это люди, полностью подчиненные мне, силе Святого Духа. излию в те дни от Духа Моего, и будут пророчествовать». Ну, дальше чудеса и знамения, да, и солнце, и кровь, и прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. Вот заметьте, начинается в последние дни, как бы со времен апостолов, а вот уже наступит день Господень, великий и славный, а у Малахии великий и страшный, да. Вот эта речь идет уже ко второму пришествию. И будет, когда вот на моих рабов и рабынь будет излить Святой Дух, то всякий, кто, слушая и внимая проповедь об освящении, примет это, захочет таким стать, то из этих людей всякий, кто призовет имя Господне, не просто «Господи» и все, спасся, а кто призовет имя Господня, кто призовет характер Божий на себя, кто захочет уподобиться Господу, кто захочет, чтобы на челе его было имя Божье, да? Заметьте, кто призовет, а призовет, кто захочет, а кто захочет, он будет так жить, и только тогда он спасется. Это совсем не так, как некоторые сегодня объясняют. Кто в момент покаяния, выйдя на сцену, призовет имя Господа и скажет: «Господи, все, спасся, найдена заблудшая овца, все, однажды спасенный, навеки спасенный». Это далеко-далеко не так. Далее Мария пишет, Деяния 2, 17-21, вот что мы с вами прочитали. Апостолы принимали это время за последнее, я уже объяснил. Оттуда началось последнее время, к нашему времени подходит. Как эти события будут происходить в теперешнее время? Я уже, в принципе, сказал. Люди, не освятившиеся, люди, не получившие силы Святого Духа быть единодушно вместе, без всяких споров, разделений и дрязг, не получат Святого Духа. Ну и Мария спрашивает: «Саша, как в твоем понимании эти события будут развиваться? Если этот вопрос связан с излитием Святого Духа в последнее время, то, в принципе, я все сказал. Если говорить какую-то хронологию событий, ну, я, в принципе, это говорил, помните, да? Тема называлась «Последовательность пророческих событий в последнее время». Когда начнется 3,5 года гонений, в это время будет излита сила Святого Духа. К моменту проповеди уже будут сформированы 144 тысячи, которые будут еще продолжать освящаться в момент проповеди, да? И в это время, когда сатана, когда мы читаем, что там звери земли будут чудеса и знамения совершать, и огонь изводить с неба пред землю, чтобы люди обольстить, чтобы они поклонились первому зверю, да? В это время Бог изольет силу Святого Духа и на народ Божий. То есть не будет так, что у тех чудеса, а у этих, как говорится, кроме святости ничего нет. Для плотского человека святость не всегда понятна и не всегда является веским аргументом. Там тоже надо чудеса. Там нужна сила, причем большая сила, нежели ихняя. Поэтому в это время будет излит Святой Дух уже в чудодейственном проявлении на тех людей, которые поддались освящающей силе Святого Духа. 3,5 года проповедь, 3,5 года идут гонения. Заканчивается этот период, закрывается благодать, Святой Дух покидает землю, святость остается, сила покидает, сила, чудодейственность Святого Духа покидает народ Божий. Дальше закрытие благодати, 7 последних язв, я тут подробно ничего не буду рассказывать, вы все это хорошо знаете. И еще последний вопрос, нет, я думаю, все-таки мы уже 1,5 часа, я не буду больше говорить на эту тему. Это вопрос опять-таки Марии, этой же самой Марии из города Ухты. Ну, просто я тут тоже думаю, 5 минут не впишусь, да. Давайте это оставим к следующему разу, да. Кто мне вопросы тоже присылает, имейте в виду, я их записываю, ну, ставлю в порядке очередности, да, и время подходит, я на них отвечаю. Так что извините, что не в тот же день, когда вы прислали, или в ту же следующую пятницу, я могу ответить на ваш вопрос. Я на этом заканчиваю. Всего вам хорошего, Божьих благословений. Думаю, вопросы такие жизненные, заставляющие задумать. Особенно, если это относится к нам, людям, живущим в последнее время. если мы хотим надеяться на благополучный исход наших общений с Богом, чтобы наша вера не оказалась просто пустым звуком в наших устах, и надежды наши на спасение тоже не оказались фикцией, мы действительно должны получить благословение раннего дождя. Поэтому, заметьте, это главная цель. Не излитие силы Святого Духа в чудодейственном правлении, а излитие Святого Духа в освящающем влиянии на нас. Ну и, естественно, на нас, я имею в виду, на всех, кто действительно хочет быть народом Божьим. А народ Божий, как вы знаете, дом Божий, это те люди, в которых живет Бог. И которые живут в Боге, как в храме небесном. Еще раз всего хорошего и до следующей встречи, которая состоится у нас завтра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.